Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин. И как всегда по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. На следующей неделе у нас будет повод вспомнить святых, которых Пушкин называл «отцы-пустынники». Это вот такие православные аскеты, как бы за каждым из них такая особая своя школа, что ли. И прежде всего хочется упомянуть 1 октября память преподобного Иоанна Рыльского. Казалось бы, это болгарский святой, ну, как бы нам все святые дороги, но, в общем, ни наш, ни исконный, ни русский. Но почему-то именно на Руси почитание этого болгарского святого особенно так прижилось, причем, как ни странно, не в стародавние времена, а скорее в XIX веке. И ну, во-первых, это для Болгарии приблизительно то же самое, что для нас преподобный Сергий Радонежский. То есть это...
Ну, не совсем. У нас Сергий Радонежский все-таки это святой достаточно поздний. Это уже тоже, можно сказать, его почитание настолько оно было мощное, что более ранних святых. Я бы Иоанна Рыльского, может, сравнил, что и с фигурой Варлама Хутынского для Руси. Сейчас святого, к сожалению, и к стыду современных воцерковленных православных христиан позабытого, именно древнего вот подвижника. Но более того, учитывая, что какой-то равнозначной почитаемой преподобнической фигуры в Болгарии нет, то тут можно сконцентрировать, что да, Иоанн Рыльский для Болгарии – это Варлам Хутынский и Сергий Радонежский, да и, наверное, Серафим Саровский, потому что не было такого почитаемого святого уже в какое-то новое время в истории Болгарии. Именно для болгарского народа, для болгарской земли.
Ну, чем он так интересен нам? Ведь у нас много подвижников, монахов, аскетов, тем более, ну, может быть, чуть более поздних, скажем, там, XIV век, а преподобный Иоанн Рыльский — это IX век, если не ошибаюсь. Да. Но сама школа, то есть человек, который чувствует призвание к уединенному монашескому житию, уходит в какой-нибудь лес, горы, там, еще куда-нибудь, какое-то время живет там один, или там, может быть, с кем-то из братьев, там один-два человека, а потом постепенно к нему стекаются ученики, и вот образуется монастырь. Это достаточно для православной Руси такой традиционный путь, что ли. Мы даже говорим о монашеской колонизации русского севера.
Ну, тут это, в принципе, и в древней церкви, и вообще фигура именно монашеского лидера, она очень много играла. Я бы все-таки про Иоанна Рыльского остановился на другом. Потому что вот мы почитаем, и, в принципе, спросишь человека на улице, там, Кирилл и Мефодий – это наши русские святые, да все скажут, конечно, Кирилл и Мефодий, русские святые вообще, там, как бы, какой вопрос, это наша письменность, что-то там в России не были, ну, не, все-таки были они и на Кубани, и в Крыму, поэтому тоже, можно сказать, что и в Российской Федерации были, правда, тогда как раз славяне там не проживали. Так вот, Кирилл и Мефодий, они проповедовали в Моравии, в стране, которая, ну, вот сейчас преимущественно католическое население, ну, даже уже сказать атеистическое, но, можно сказать, традиционная религиозность католическая. И, тем не менее, мы их почитаем, как вот святых нам близких и родных. Иоанн Рыльский, он, можно сказать, тоже такой, вот мы почитаем Антония Феодосия Печерского, как начальники русских монахов, начальники в прямом смысле слова, кто положил начало и начал начальствовать и все организовал. Вот Иоанна Рыльского можно почитать как начальника славянского монашества. Тут можно, конечно, сделать какое-то отступление. А вот ученики Кирилла и Мефодия непосредственные, там, Климент Охридский, Наум, да, вот они разве что не монахи были? Нет, все-таки, когда человек уже берет и в монашеском сане принимает уже сан епископа, то он вместо того, чтобы идти уже по пути отшельничества смирения, наоборот, идет по пути его подвига, и подвиг действительно куда более сложный для спасения. Это то, что ты, управляя, можно сказать, командой другими людьми, должен себя и их ко Христу привести, причем отнюдь не убегая от мира. Так вот, Иоанн Рыльский, можно сказать, наверняка, может, кто-то еще был, тут не то, что хронологически иссякали, но вот именно из святых, из прославленных, из тех, на чье житье мы ориентируемся, из всех славян, это такой вот самый первый человек, который этому свою жизнь, то есть именно монашескому пустынному деланию посвятил, пусть и пользуясь плодами уже трудов святых монахов, которые мы все-таки почитаем как равноапостольных, а не как преподобных.
Но удивительное дело, у нас особенно, если можно так сказать, оживилось, что ли, почитание преподобного Иоанна Рыльского благодаря праведному Иоанну Кронштадтскому, который, собственно, был в крещении назван в честь этого святого, но сам-то отец Иоанн был белым священником. А вот благодаря его трепетному отношению к своему небесному покровителю и его чрезвычайной популярности в России вспомнили и о его святом покровителе, и, собственно, уже непосредственно память самого преподобного Иоанна уже в отрыве от Иоанна Кронштадтского, она как-то оживилась и осталась.
Тут еще я бы отметил, ну просто это хронологически совпадало, что вот идеи всеславянского единства, идеи то, что русский царь соберет всех славян, ну прежде всего славян православных под своей властью, ну или под своим каким-то, может, покровительством, они просто витали в воздухе. Если мы вспомним конец XIX века, это войны России, которые ведет с Турцией, войны, которые уже идут не с переменным, а именно с русским успехом, да, уже начиная с середины века, когда была проиграна по большей части Крымская война, да, Россия только наступает, только приобретает. И вот Болгария получает независимость, герои Шипки, герои Плевны, да, это герои для русского народа очень важны. И поэтому точно так же, как в Болгарии, да, главный собор строят в честь русского святого, в честь Александра Невского, точно так же и наоборот на Руси вот это внимание к болгарским святым, болгарским святыням, потому что это не то, что мы берем и завоевываем какие-то чужие земли, там, мы освобождаем земли, на которых православные люди жили, подвязались, молились, спасались на протяжении сотен и сотен лет. И поэтому это, конечно, не знаю, может, кто-то когда-нибудь напишет научную работу, проведет исследование, но мне кажется, вот мое личное мнение, что это сыграло роль. Роль в том, что на Руси возродился интерес к болгарским святым, поскольку Иоанн Рыльский, он не только вот такой святой, который вот жил и какую-то память оставил, но и все-таки он основатель самого знаменитого, самого значимого, красивого монастыря в Болгарии, то, конечно, уже русские люди говорили, а какие там святыни, а какие там монастыри. Ну и кто-то, кто из солдат, даже понятно, ты идешь на фронте, это тебе не паломническое место, но ты вот, да, слышал, есть Рыльский монастырь в горах, а кто там, Иоанн Рыльский, вот святой. То есть для русского человека это, конечно, было очень важно. И точно так же, как человек приезжает, какой-то светский турист в какой-то город, ну и тоже вот, ну, какие-то достопримечательности. А человек православный, он все-таки смотрит, да, какие святые здесь подвязаются. Так и здесь, даже не приезжая, но постоянно из газет, из рассказов, из молитв за действующую армию, которые во всех храмах возносились, мне кажется, русский народ вот эту любовь и беспокойство о Болгарии, и наоборот, вот люди, когда и собирали какие-то пожертвования, тоже, что все это подкреплялось уверенностью, что святые болгарские в долгу не останутся и тоже за русских людей помолятся.
Седмица на радио «Вера».
Напомню нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова, со мной в студии настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин. И мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья предстоящей седмицы. 3 ноября мы будем вспоминать еще одного великого аскета, преподобного Илариона Великого, который вошел в историю церкви как основатель палестинского монашества. Вот тут интересно понять, чем... Но все это времена, когда монашество только-только зарождалось везде, на тех территориях, где оно изначально вот первыми отцами-пустынниками было прославлено. Вот чем оно отличается, скажем, египетское монашество от палестинского или от сирийского? Ведь Антоний Великий, который считается основателем пустынного жительства в Египте, в Великой пустыне, преподобный Иларион в юности пошел было к нему учиться, но не выдержал. Хотя, в общем, все равно остался монахом, но вот школу египетского монашества не смог преодолеть. А та школа, которую он сам основал, ее не смог преодолеть Иоанн Златоуст, который, пожив там несколько месяцев, заработал себе на всю жизнь болезнь катар желудка и, в общем, вынужден был вот эти сугубые аскетические подвиги прервать. Вот в чем смысл для нашего исторического православного опыта русского вот этого палестинского монашества, основанного Илларионом Великим?
Если мы посмотрим на египетское монашество, ну, то есть вообще на зарождение монашества, это было настоящее бегство от мира. Да, вот оставь все и следуй за мной. Храмы после окончания эпохи гонений заполняются людьми, которые приходят просто из магических причин, приходят как в языческий храм приносили жертвы, чтобы там урожай хорошо рос, так и здесь пришли, и из общин, где каждый готов пожертвовать ради каждого и пойти на смерть за Христа, да, вот, ну, как-то уже люди бегут, бегут максимально далеко. А Египет, который хоть и житница был Римской империи, тем не менее представлял собой плодородную полоску суши вдоль реки и побережье морское, а все остальное место занимало пустыня, куда, правда, можно было убежать, и тяжело до туда добраться, и никто туда просто так не ходил. Палестина, как мы помним, когда вот вышли, опять же, из Синая, тоже Синай, все-таки египетские области, вышел народ обетованный, и пошли соглядаты, и принесли вот этот виноград роскошный. Палестина – это место совсем другое. Да, при этом там есть свои пустыни, но они маленькие, они рядышком. Мы читаем Ветхий Завет, и мы видим, постоянно все бегают в пустыню куда-то, да, там пророк Илья скрывается, читаем Новый Завет, тоже вот Господь взял, вот они толпы народу на реке Иордан. А вот ты взял эту реку Иордан, перешел, и вот уже тебе пустыня. А гора искушения вообще там с этой стороны. То есть уже, можно сказать, такая получается пустыня шаговой доступности. Я бы сказал, что палестинское монашество стало некоторым таким шагом навстречу монашеству городскому, которое, конечно, тогда невозможно было возобразить, и старший современник Иоанн Златоуст, почитаем вместе с ним Василий Великий, наоборот, писал правила, чтобы монахи в городе дольше там стольки-то дней не задерживались, там не оставались, а в пустыне возвращались. Но вот из Египта очень сложно было прийти и как-то там постоянно в городе побывать. Это ты далеко. В Палестине это проще. Другое дело, почему именно здоровое монашество там развелось, а не нездоровое вот направление. Потому что люди приходили в город, город, который был не просто вот местом обычной какой-то жизни, вот там портовый город, Александрия, пороки, вот, а это города святые. Святые, где жил Господь, где Господь проповедовал. И когда монахи шли и прибывали в город продавать корзины уже в Палестине, да, то они все равно могли не просто только и корзины, и какие-то искушения большого города, а не подойти к гробу Господню, поклониться, помолиться. Что тоже, опять же, палестинское монашество впитывало очень много, поскольку людей приходило на паломничество. Тоже мы вспоминаем еще один старший современник Иоанна Златоуста, кого вы упоминали, да, Григорий Ниский, наоборот, ругался, говорит, хватит там, что вы ходите все во святую землю, вот у вас тут тут есть Господь на престоле, дары его, вот можете и тут причаститься. Но благодаря этому тоже был как раз такой богатый опыт обмена. обмена опытом духовного, там какие-то духовные наставления, и поэтому палестинское монашество, оно куда больше могло дать окормление окружающим людям, просто из-за своей большей доступности, и просто когда люди туда приходили, они были готовы не только гробу Господню поклониться, но и, возможно, в какой-то там монастырь, даже нарушив уединение монахов, или к там монастырским стенам подойти, как там сейчас женские группы не могут войти в монастырь Саввы, например, священного. Да, вот все вот эти монастыри, даже сейчас, если мы посмотрим на Святую Землю, то человек, который приезжает туда, то стандартная паломническая программа, она включает так вот эти места, связанные с жизнью Христа, а вот здесь мы едем в монастыри. И тут еще тоже интересно уже историческое развитие и сопоставление с Египтом. Египетские монастыри, монастырь Антония Великого, ну почти все, это монастыри, которые не православные, они в руках коптов, то есть монофизитов, людей, которые, несмотря тоже на свои аскетические опыты сейчас, это люди действительно праведной жизни, которые претерпевают гонения от иноверцев, от мусульман, все равно они не признают Христа, не признают Христа полноценным человеком, не признают, вот, ну, соответственно, его величие подвига, который он как человек принял, соединившись вот божеством своей божественной ипостаси Бога, Слова Второго Лица, Святой Троицы. И поэтому сейчас мы, конечно, тоже и можем до паломничества доехать, и тоже эти монастыри, тоже поклониться мощам там Антония Великого, но тем не менее именно Палестина – это то место, где мы можем прикоснуться к древнему монашеству. Да, что вот тут монастырь, и здесь уже с 4 века люди подвязались. То мы на Руси приехали, ну, в Новгород приехали, да, ну, в Киево-Печерскую лавру приехали, ну, вот он, да, там, конец 10 века, 11 век. А тут монашеская жизнь шла и дольше. При этом тоже, поскольку я тоже думаю промыслительно, что большинство монастырей прерывали свою деятельность во время мусульманского завоевания, что это не вызывало у людей какого-то магического эффекта. Ой, здесь монашеская жизнь не прекращалась веками. Нет, люди недостойны благодати Божией, Господь отступит, и никакие святые, которые здесь подвязались раньше, не помогут. Люди каются, люди приходят, и Господь снова место открывает, чтобы люди могли источнику благодати приобщиться. Поэтому тоже, дорогие братья и сестры, даже тот человек, который все палестинские монастыри объехал, везде поклонился, расслабляться не должен.
На следующей неделе мы будем вспоминать одного святого, вокруг которого очень много разговоров, по-моему, с самого того дня, когда о нем узнали в Иерусалиме. Это апостол Иаков, брат Господень. Мы память его будем отмечать 5 ноября. Вот начнем с того, что разговоры о том, кто такие братья Господни, несмотря на то, что много раз мы слышали объяснения от священников, читали в толкованиях, все равно рано или поздно человек задается вопросом. И все-таки объясните мне, пожалуйста, кто это такие братья Господни?
Ну, тоже, поскольку вопрос уже очень много раз обсуждаемый, то такой блиц-напоминание. Братья Господни по преданию церкви и по мнению современных церковных исследователей, за исключением отдельных направлений протестантских школ, это сыновья Иосифа от его первого и единственного брака. Иосиф – человек святой жизни и воспитал людей достойных. И именно поскольку он был муж заботливый, поскольку он был заботливый отец, именно ему Господь и дал возможность заботиться о своей матери, Пресвятой Владычице нашей Богородице. И поэтому Иосиф, поскольку был человек пожилой, да, вот он детство Христа еще сопровождал, а потом все-таки уже Богу душу свою отдал. И то есть, можно сказать, младенец Христос, когда он уже входил в какой-то возраст, мы не знаем, в каком году умер Иосиф точно, что эти люди его окружали, и как раз, как тоже бывает, что там отец умер или погиб, и занимается старший брат, старшая сестра воспитанием, и тоже вкладывается, становится вторым отцом, вторым матерью. Точно так же и вот эти его сыновья Иосифа, они, конечно, относились к Христу с некоторой заботой. Но вот как порой Тоже я тоже знаю, там вот родители, ой, да, там вот у нас сын, он священник, но тем не менее, конечно, мое мнение для них хоть и бывает важно, все равно оно в чем-то, ой, как мальчик хорошо говорит, да, наш маленький вырос, какие умные вещи, не то, что оно не будет впечатлять. Точно так же и для братьев Христа, и в том числе для, скорее всего, самого старшего и самого уважаемого брата, который, возможно, вот был там даже там старше Пресвятой Богородицы, то есть, ну, сам годился там в Отце Христу, то есть апостол Иаков, что для них, что вот этот просто мальчик, юноша, тихий, скромный, да, приветливый, который вот плотницким ремеслом занимался, там с камнями, с деревом работал, что вот он начал проповедовать, для них это, конечно, было тяжело. Да, вот что, как Господь говорит, нет пророка в своем отечестве, наверняка это относилось не только к родному городу, но и относилось все-таки к семье, которые его любили, но воспринять было сложно. Поэтому нам у апостола Иакова прежде всего уже как христианам практически следует попросить апостола Иакова. Вот меня окружают люди, которые меня любят, но у них есть недостатки. Да, там, мы, там наши там жены, мужья, наши там дети, наши родители. Они нас любят, и иногда, пусть и раздражённые, иногда с обидой, нам на какие-то наши недостатки указывают. А мы вместо того, чтобы их там, ну, воспринять как-то критику и исправиться, мы на них обижаемся. Вот помоги нам от близких людей и найти с ним взаимопонимание, и наоборот увидеть, что они могут чему-то нас научить, хотя нам кажется, что мы их там опытнее, мудрее, жизненный опыт у нас там тоже больше, и как-то наоборот только нас все должны слушать, а не мы их. Апостол Иаков по сравнению со всеми другими братьями Божьими, наверное, недаром он был избран главой Иерусалимской церкви после смерти Христа. Это был человек, вот как Иосиф, человек благочестивый. Благочестивый для Ветхого Завета – это человек, который ветхозаветный закон очень тщательно соблюдает. Причем Иосиф, как мы помним, он был человек рабочий, он, то есть, не мог, как там какой-нибудь раввин, как фарисей, как учитель, просто ходить и соблюдать закон. Ему приходилось еще реально трудиться физически изо дня в день и свою большую семью, своих детей кормить. Точно так же, наверняка, и Иаков, он был человек рабочий, поэтому он пользовался заслуженным уважением со стороны вот вроде некоторой образованной прослойки иудейского общества, о, как вот человек закон соблюдает. А с другой стороны, и простые люди к нему могли тянуться, как я это вот себе представляю, что потому что это не просто вот какой-то вот учитель, который профессионально, а нет, человек вот трудится, и он может собой пример явить. Точно так же, как вот сейчас очень важно для проповеди Христа сам факт того, что есть человек, ой, но когда батюшка проповедует, ну, это его профессия. А когда люди видят, ну, что вот человек какой-то, которого они уважают, там, профессор в университете, да, или спасатель, или там даже спортсмен, мы даже не говорим о каких-то знаменитых, может, людях, а наоборот, просто человек рядом с тобой, и обнаруживает, что твой коллега, тот твой какой-то вот учитель, твой человек, на которого ты ориентируешь и берешь пример, он христианин, то человеку куда проще за Христом пойти.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания, до новых встреч.
«Седмица» на радио «Вера».